эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Украина предлагает разместить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Насколько реально подключить Организацию безопасности и сотрудничества Европы для контроля ситуации в Керченском проливе и Азовском море? Согласится ли Россия на размещение миссии и что может заставить ее принять такое предложение? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Добрый день.
Прямой эфир.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18.
Тема дня.
Председатель трехсторонней контактной группы в Минске от Украины Евгений Марчук предложил установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Об этом сообщила представительница Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице Facebook. Я предлагаю не цитировать ее заявление, просто по той простой причине, что она находится сейчас у нас на связи. Ирина, здравствуйте.
Доброго дня.
Вы могли бы рассказать, как Россия встретила это предложение украинской стороны?
Ну, насправді, українська сторона вже поспіль другу зустріч в мінському форматі, відразу після інциденту, який трапився в Керченській протоці, піднімає питання необхідності посилення моніторингу з боку СММ ОБСЄ на Азові. Тому що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, і, власне, тому ми наполягаємо на тому, щоб місія була присутня як спостерігачі і в Азові, в Азовському морі, в акваторії, і в Чорному морі, і, звичайно, Керченська протока. І в цьому контексті представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук зробив пропозицію щодо постійної такої діючої моніторингової місії в Керчі, що, звичайно, би серйозно сприяло деескалації і взагалі напрузі в акваторії Чорного і Азовського морів. Треба віддати належне, росіяни чути нічого не хочуть про будь-які поступки, що стосуються демілітаризації Чорного і Азовського морів. Перший раз взагалі Гризлов, представник Росії в тристоронній контактній групі, вискочив з перемовин, як тільки мова зайшла про Азов. А на останню зустріч 19 грудня представник Російської Федерації взагалі не з'явився, і Росію представляли інші дипломати, зокрема Кульмагомедов.
Я так понимаю, что вот эти другие дипломаты не были уполномочены давать сколько-нибудь значимые ответы на это предложение?
Ну, насправді, коли сторона представлена, це право будь-якої сторони визначати своїх переговорників. І присутність там Кульмагомедова чи Гризлова нічого не змінює в позиції російської сторони. Тому що російська сторона і її представники в усіх групах мають чітку установку на замороження конфлікту, хто на блокування будь-яких українських ініціатив. І це ж стосується не лише спостережної місії в Керчі. Ну, заблоковане питання звільнення заручників. І Україна щоразу робить нові пропозиції, придає нові списки, пропонує працювати по конкретно кожному прізвищу, щоб ми домовилися щодо звільнення. У нас заблоковані питання доступу вже кілька років місії СММ ОБСЄ до кордону Україно-Російського, неконтрольованого тимчасово України. Власне, Росія просто ставить на ескалацію, на замороження конфлікту. Тому присутність того чи іншого, на жаль, представника в СОРі за тавтологію з російської сторони нічого не вирішує. Ну, Ірина, позиція Путіна.
Ірина, я так розумію, що і этот представитель также проигнорировал, или он был какой-то ответ? Нет, возможно, он сказал, что мы позже это обсудим. Вот как какая-то конкретика со стороны России по этому поводу была?
Конкретика с боку России в том, что они відмовляються взагалі обговорювати питання Азова, питання Керченської протоки, питання Чорного моря, питання звільнення моряків Мінську, і йдуть по тому треку, який публічно заявив Путін, що, по-перше, Керч – це ніяка не Україна, по-друге, що це була провокація, яку, ну, тобто Порошенко напав на Донбас. Це та мантра, яку повторює Путін, всі його представники, і що найбільш болюче, що це саме повторює деякі представники української позиції.
Ірина, а от це була виключно українська ініціатива, чи ж вона согласовувалася з руководством ОБСЄ, з западними партнерами?
Я хочу нагадати, що формат груп в Мінську – це Україна, Росія, ОБСЄ. І, безумовно, українська сторона, коли такі серйозні ініціативи буде пропонувати, ми надаємо ці пропозиції, інформуємо про них наших партнерів в нормандському форматі. На рівні радників президентів, на рівні радників канцлерів. Власне, українська сторона поінформувала наших партнерів по нормандському формату, зокрема Францію і Німеччину, що у Мінську ми будемо ставити питання про посилення представництва СММ ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.
Я попытаюсь дипломатично сказать, они не высказали никаких возражений и замечаний по поводу вот этого предложения, насколько я понимаю.
Это я вже все вам сказала, що мала сказати. І буде неправильно, якщо українська сторона буде коментувати позицію Німеччини і Франції.
Ірина, і от у мене напоследок є вопрос. Некоторые, скажем так, проросійські коментатори пытаются подать это в том числе, как а-ля Украина пытается согласно на некую легитимизацию аннексии, потому что готовы разместить вот наблюдательную миссию на территории, которая была аннексирована. Вот по вашему мнению, насколько стоит обращать внимание на подобные замечания?
Ні, ну це якась спроба перевести з хворої голови на здорову. Насправді, ми ще раз говоримо логіку української сторони. СММ ОБСЄ має мандат працювати на всій території України. Саме на цій підставі ми вимагаємо присутності СММ ОБСЄ в Криму. До речі, вже дуже давно вимагаємо. Тому що нас, до речі, дуже турбують питання мілітаризації колись туристичного півострова. І, вибачте, будь ласка, в Криму ніколи не було стільки зброї, скільки сьогодні напічкано там окупантами. Власне, ми вимагаємо моніторингу цієї території української. І те, що Крим сьогодні залишається закритим для будь-якої спостережної місії, чи мова йде про СММ ОБСЄ, чи мова йде про Червоний Хрест, який не допускається до тюрем на окупованому Криму, чи мова йде про місію ООН з запобігання тортури, яка також не допускається до тюрем на окупованому Криму. Це дуже нас тривожить. І саме на підставі того, що Крим є українською територією, тимчасово окупованою Росією, ми вимагаємо сьогодні від Росії допустити на ці території спостережні місії, щоб вони дали реальну картину, що там відбувається з правами людини, з мілітаризацією цього півострова. Тільки на підставі того, що Крим і Керч – це Україна, ми наполягаємо на доступі туди СММ ОБСЄ.
Ирина, благодарю вас за ваше разъяснение. Напомню, мы беседовали с народным депутатом Украины, представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ириной Геращенко. Напомню нашим слушателям, что поводом для нашего эфира стало предложение Евгения Марчука установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Причиной этой инициативы стал факт того, что 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три военных корабля для военно-морских сил Украины, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яна Капу». Они направлялись из Одессы в Мариуполь, и по данным Киева, 6 украинских моряков были ранены. Буквально через несколько секунд мы продолжим нашу беседу с народным депутатом Украины, членом украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Игорем Поповым. А сейчас же я хочу просто напомнить нашим слушателям, что мы работаем не только днем, но и вечером, и в вечернем эфире вы, само собой, услышите самые важные новости дня.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Мы же продолжаем наш разговор. К нашей беседе присоединяется Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Вот насколько разумно, по вашему мнению, такое предложение разместить мониторинговую миссию ОБСЕ в Керчи, учитывая то, что Российская Федерация, ну, очень маловероятно согласится пойти навстречу?
Ну, в любом случае, в дипломатии надо просить большего, чтобы получить хотя бы желаемое. Поэтому, когда случилось нападение на наши корабли в Керчи, то главный вопрос, который задавали правительства других стран, это запрашивали ли украинские корабли разрешение на проход, как регулируется этот проход, чем отличается прохождение военных от транспортных судов. И поэтому, действительно, нахождение мониторинговой миссии в центре координации в Керчи сняло бы вопросы на подобные вопросы в будущем. Но, к сожалению, мы понимаем, что навряд ли, скорее всего, маловероятно или совсем невероятно, что российская сторона позволит присутствие СММ-ОБСЕ в Керчи. Так же, как они не позволяют работу СММ-ОБСЕ в Крыму, объявляя Крым своей территорией. И поэтому эта дискуссия может продолжаться вечно.
Игорь, а в таком случае для чего имеет смысл это делать? Это, возможно, попытка поставить Россию в неудобное положение, когда ей предлагают, ну, скажем так, что-то достаточно безобидное с формальной точки зрения, и сам отказ, он как бы является, скажем так, косвенным признанием своей вины?
Ну, рациональный мотив может быть в том, чтобы мы все-таки решили тактическую проблему. Тактическая проблема в том, что задерживаются для досмотра наши торговые суда, которые возят украинскую продукцию из портов Мариуполь и Бердянск. И часто это задержка 7 или 10 дней. Таким образом, мы попадаем на серьезные штрафные санкции с точки зрения поставщиков и собственников кораблей. Еще более сложная проблема – это проход военных кораблей. У нас после постройки моста два небольших корабля прошло, три было задержано. И на сегодня некоторые украинские руководители заявляют о том, что надо посылать новые корабли. Но их точно так же могут дальше задерживать. И результат будет отрицательным. И поэтому рациональным ответом было бы принятие некоего временного порядка прохождения судов с украинским товаром или под украинским флагом через Керченский пролив. Понятно, что никакой постоянный порядок не может быть утвержден из-за того, что Украина и весь мир считают территорию Крыма украинской, а Российская Федерация считает ее российской. И поэтому, не обсудив чей Крым, постоянный документ принять нельзя. Но даже временный порядок решил ту проблему, кто кого должен предупреждать, за сколько времени, чем отличается прохождение торговых от военных кораблей. Это решило бы нашу проблему торговли и прохождение через Керченский пролив.
Игорь, а вы не боитесь, что для российской пропаганды это будет удобный повод, например, обвинить Украину в том, что вот ради этих товаров она готова частично, пускай, но признать аннексию Крыма?
А вот этот вопрос надо выводить за скобки. Брать за пример доктрину Монтрё, конвенцию Монтрё, по которая регулирует прохождение всех судов через Босфор и Дарданеллы. И различает как раз такие права черноморских стран, не черноморских, ограничения по тоннажу, по вооружениям, и не упоминать вообще территориальной принадлежности. Я думаю, вполне можно выписать подобный текст, решить проблему и таким образом не попасть под дополнительный гарант со стороны российских средств массовой информации.
А вот скажите, вы как член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, вот по вашему мнению, Украина может пойти на то, чтобы предложить такой вариант России, или же все-таки в украинских властных кругах такие идеи не циркулируют? Потому что вот мы слышали действительно интервью господина Турчинова, где он говорил о том, что он собирается скорее послать новые военные корабли и, возможно, с наблюдателями ОБСЕ на борту, но тем не менее. Вот есть ли шанс, что Украина не то чтобы согласится, а сама будет предлагать такую идею, о которой вы сейчас говорите?
Ну, возможно, после выборов и после того, как пройдет суд по украинским военным морякам, которые были задержаны, арестованы в районе Керчи. Возможно, это станет прецедентом, и тогда можно будет провести новые переговоры обязательно при посредничестве либо ОБСЕ, либо отдельных европейских стран. В нормандском формате, в любом, на которые станут гарантами предоговоренности.
Игорь, а вот возвращаясь опять-таки к словам Турчинова, он говорил о том, что, возможно, можно, ну, можно посадить на порт следующего военного корабля, который пойдет через Керченский пролив, наблюдателя ОБСЕ, и таким образом дать им возможность, а, воочию наблюдать за происходящим, б, это обезопасит украинские корабли от атаки россиян, если они будут заранее знать, что там находится, ну, условный немец, австриец, швейцарец или другой представитель Организации безопасности и сотрудничества в Европе. Вот насколько вам такая идея импонирует?
Ну, украинские блогеры выдвинули другое предложение — посадить на эти корабли политическое руководство Украины, тех, кто принимает подобное политическое решение, и пускай они вот едут вместе с кораблями и моряками выполнять собственные приказы. Что касается самой специальной мониторинговой миссии, то их реакции не было, но я предвижу, что они не согласятся, сказав, что их мандат ограничивает линией соприкосновения на Донбассе.
Ну вот Ирина Геращенко только что говорила, что, в принципе, ОБСЕ имеет мандат действовать на территории всей Украины, и поэтому вот есть ли шанс, что мы увидим наблюдателей ОБСЕ все же в Крыму? Может быть, не в формате, который предлагает Украина, но там же достаточно большой объем работы, в том числе нарушение прав человека и так далее и тому подобное. То есть вообще, насколько реально, что наблюдатели ОБСЕ появятся в Крыму, по вашему мнению?
Если говорить серьезно, то это нереально. Нельзя воспринимать специальную мониторинговую миссию как политический орган, который действует на стороне Украины в войне с Россией. Россия точно так же является членом ОБСЕ и точно так же влияет и на техническое задание, и на кадровый состав специальной мониторинговой миссии. И поэтому то, что они делают, это на самом деле максимум, который могут себе позволить в рамках мандата ОБСЕ в действующих политических условиях. И поэтому и за это надо быть им благодарным. И потому что их отчеты являются самым проверенным материалом для принятия решений странами-участниками ОБСЕ.
Угу. И, Игорь, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с народным депутатом Украины и членом украинской делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Напомню нашим слушателям, что мы говорим о инициативе Украины и, в частности, председателя трехсторонней контактной группы в Минске от Украины Евгения Марчука установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи после захвата российскими военными украинских моряков. Напомню, что катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были захвачены, и по данным Киева, 6 украинских моряков во время этого захвата были ранены. Сейчас их судят в Москве, сейчас они находятся в российской столице. Буквально через пару минут мы продолжим наш разговор с Анной Шелли, с украинским политологом-международником. Сейчас же я хочу напомнить нашим слушателям, что они могут всегда позвонить нам, и чтобы рассказать свое видение темы нашей программы, свои комментарии, задать вопросы нашим спикерам. Для крымчан они могут это сделать по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир радио Крым Реалии, и коллеги говорят, что у нас на связи есть слушатель. Я предлагаю услышать его вопрос, и мы продолжим беседу. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Александр Голубов, это Александр из Москвы. Ну, у меня маленькая реплика и вопрос. Реплика такая, что от наших негодяев ничего ждать не стоит, ничего не будет, потому что им не надо, даже просто элементарно для того, чтобы лишние глаза что-то видели, какие-то неправильные действия. Ну, а что касается вопроса, у меня вот такое, а какие еще действия все-таки будет предпринимать Украина в плане вот этих всех дел. И вообще, по поводу всего вот этого дела, какие намерения на следующий год данной власти у вас, и какие дальнейшие будут все-таки действия? Ну, а вам, как всегда, удачи.
Что ж, Александр, благодарю вас за ваши вопросы. Сейчас попытаюсь адресовать их нашему спикеру Анне Шелест, украинскому политологу-международнику. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что присоединились к эфиру. Ну вот ваш прогноз каков? Что Украина может и будет делать по отношению к Азову, к тому кризису, который сейчас сложился вокруг Керченского пролива и невозможности до конца разблокировать движение через него?
Ну, я думаю, что из того, скажем так, тех тенденций, которые мы видим уже на сегодняшний момент, будет действовать в трех направлениях. Первое – это политическое, это продолжение работы в рамках международных организаций и ОБСЕ, и Организации Объединенных Наций и других, для того, чтобы или уже встречались санкции, или, скажем так, обеспечивалось украинские права и выполнение международного права касательно свободы судоходства по Керченскому проливу и в Азовском море. А второе направление, это, конечно, связано с усилением нашей боеготовности, если можно так сказать, в Азовском море. Это связано с развитием новой базы в Бердянске, с дополнительными возможностями по охране прибрежной зоны в районе Бердянска и Мариуполя. Вот процесс, который уже начат, и который наши международные партнеры, вот буквально последние недели были все новости, и британцы, и американцы готовы помогать для того, чтобы там у нас была полноценная, скажем так, военно-морская база. Это второе направление. Ну и третье направление – это, естественно, вместе с нашими международными партнерами гарантирование свободы прохода, в первую очередь, для коммерческих судов через Керченский пролив. Потому что мы видим, что на сегодняшний момент Российская Федерация играется с нормами, которые есть, и достаточно длительные сроки коммерческие суда, которые идут в украинские порты, не могут войти, соответственно, теряют очень большие деньги. И вот работа в том числе с нашими партнерами, например, с турками, потому что где-то 50% судов под их флагом идет. Это вот отдельное направление, которое, скажем так, это Министерство иностранных дел, плюс Министерство транспорта в рамках, в том числе и международных судов, которые гарантируют выполнение морских норм для коммерческих судов. Думаю, что вот эти три направления будут основными.
Анна, а вот если мы вернемся, собственно, к теме нашей программы, вот этому предложению Евгения Марчука относительно пункта специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи, вот было ли что-то подобное в истории современной политики, когда вот такие спорные моменты, когда одна сторона, там, предположим, не хотела пускать через контролируемый ею пролив, суда решались вот таким вот, я бы сказал, третейским способом?
Такой уникальной ситуации нет нигде, потому что все-таки статус и Керченского пролива, и Азовского моря очень специфический благодаря тому соглашению 2003 года, которое подписали Украина и Российская Федерация. А поэтому здесь постоянно возникают, скажем так, вопросы касательно того, какое из прав на первом месте, то есть или конвенция о морском праве, которая определяет там полномочия, права, зону и так далее, или это двухстороннее соглашение, ну и, соответственно, его имплементация. А что касается предложения Марчука, с одной стороны, достаточно интересное. С другой стороны, очень сложно имплементируемо по нескольким причинам. Давайте вспомним, например, каким образом разместились представители ОБСЕ в двух пунктах пропуска на российско-украинской границе, да, в Буково, например. А где, с одной стороны, вроде бы по всем документам, под которыми подписалась Российская Федерация, они должны находиться, чтобы наблюдать. С другой стороны, по факту, они настолько ограничены в своих возможностях, что даже перемещаться по КПП нормально не могут. что эффективность этих действий безумно ограничена. В принципе, по нынешним соглашениям, по тем же Минским, миссия ОБСЕ может находиться в любой точке на территории Украины. Крым всеми признается как украинский, кроме Российской Федерации. Возникает вопрос, каким образом прописать, чтобы там появилась подобная миссия, каким образом ее полномочия. То есть думаю, что Российская Федерация как минимум потребовала бы отдельных соглашений, отдельных документов с выписыванием и максимальным ограничением функций данной миссии. Поэтому будет ли она эффективна, или это такой сугубо, скажем так, политический шаг, где разрешат одному-двум представителям периодически находиться в порту, ну, скажем так, очень хотелось бы, но выглядит очень нереально.
Анна, и вот буквально через секунду продолжим вот пытаться понять, как это может выглядеть, но просто коллеги говорят, что у нас есть на связи слушатель, я предлагаю послушать его вопрос и вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Наташа из Крыма. Вот вы говорите, почему первый раз прошли, а второй раз не дали им, постреляли. А ведь получается, они же когда шли первый раз, дали запрос. И Аксенов сказал, что прошли, потому что попросили, дали запрос и провели. Какой вой поднялся на вашем радио? Как кричали, что это зрада, что это предатели. Вот, надо. А что сказало правительство? Нет, мы не брали запрос, мы, это наш пролив, мы как ходили, так ходить и будем. А эта провокация была для того, чтобы показать, какие вы молодцы, как вы ходите.
Вот и простите, а в чем суть вашего вопроса?
Так они же будут к этот.
Ладно, извините, пожалуйста. Наверное, если у вас все-таки есть вопрос к нашему спикеру, то звоните, мы, конечно же, вас еще раз с удовольствием включим. Возвращаемся к нашему разговору, Анна. У меня к вам вот такой вот вопрос. Насколько я понимаю, из того, что мы вот говорили до звонка слушателя, понять сейчас, как могла бы выглядеть эта миссия, невозможно, и, в принципе, рассуждать об этом особого смысла нет, потому что все будет зависеть от договоренностей сторон.
Ну, в первую очередь, если позволите, я прокомментирую звонок вашей слушательницы по той причине, что во второй раз точно так же был запрос от украинских кораблей, катеров, которые подходили к Керченскому проливу, к властям порта Крыма.
То есть я сейчас должен кричать «зрада», судя по тому, что говорила слушательница?
Да, ну, в данной ситуации, то есть процедура была абсолютно соблюдена. Здесь я могу сказать абсолютной точностью, потому что была в рабочей группе по разработке стратегии ГВМС, соответственно, в постоянном контакте с нашим штабом, и у них четко зафиксировано. И это было во всех материалах, которые можно сейчас легко найти в интернете, потому что они моментально информировали, в котором часу они обратились, что порт Керчь не отреагировал на их запрос. Более того, порт Керчь моментально проинформировал российские пограничные катера, что подходят украинские суда. Это все в радиоэфире как бы есть, это все зафиксировано. После чего их отправили в конкретную точку ожидания, а после чего начались уже процессы вначале с тараном украинских катеров, а потом уже и с вечерней атакой и захватом. Поэтому в данной ситуации никакой зрады с украинской стороны, украинская сторона соблюла, не признавая аннексию Крыма, но так как по нормам безопасного судноплавства мы обязаны обратиться в случае прохода таких узких мест к властям, которые контролируют порт, не которые контролируют территорию, а порт, это разное немножечко. Соответственно, украинская сторона как бы оба раза была по процедуре. А вот то, что касается вашего вопроса о миссии, теоретически обсуждать мы всегда можем, потому что, но надо начинать, я думаю, не с функций, а с целесообразности. То есть действительно ли мы получим необходимый эффект, если там появятся представители ОБСЕ? То есть чего больше будет от этого рисков или действительно эффекта мониторинга? Потому что в какой-то мере, если там появится, ну скажем так, на данный момент есть нормы, которые необходимо заставить Российскую Федерацию исполнять. Нормы касательно свободы судоходства в нейтральных водах, свободы прохода через пролив, которые обеспечены международным правом, под которым Российская Федерация подписалась не вчера, не позавчера, а десятки лет назад. Соответственно, если мы сажаем там представителей ОБСЕ, мы говорим о том, что мы, не знаю, производим какие-то новые нормы международного права, или что Российская Федерация может их при определенных обстоятельствах не выполнять, и эти представители должны сугубо фиксировать, что они действуют в рамках норм. Ну, то есть я в данной ситуации действительно исхожу в своей оценке этого предложения не с точки зрения, ну, скажем так, конкретных детально прописанных функций, а будет ли достигнут тот эффект, который мы хотим. То есть безопасное и беспрерывное судоходство по Керченскому проливу.
Анна, что ж, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с украинским политологом-международником Анной Шелест. В студии с вами работал Александр Голубов. Это радио «Крым Реалии». Услышимся!